страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Радио Теос в эфире. 9 часов в Москве, 23 июля. Передача по страницам Библии. И сегодняшний наш эфир обеспечивают Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик. В студии Олег Шевкун. Мы с вами читаем Священное Писание, и мы с вами в 24 главе Деяний апостолов. У нас интересная сегодня такая тема, потому что речь пойдет о том, как понять, вот ты в Божьей воле или ты не в Божьей воле. Ты делаешь то, что угодно Богу или нет, или ты по-своему идешь. И знаете, я помню, когда вот был еще очень молодым христианином, мне объясняли, что вот когда у тебя... все легко и все хорошо, это подтверждение того, что Божья воля с тобой, и ты в Божьей воле находишься. Когда у тебя проблемы, серьезные проблемы, есть смысл задуматься о том, вот ты в Божьей воле или нет. Я тогда подумал, что что-то в этом не так, и задал вопрос о том, что, ну а как же, ну вот Иисус, Божий Сын, пойти на крест и страдать на кресте, это проблема? Да, проблема. Серьезная проблема? Да, серьезная проблема. А вот находился он при этом в Божьей воле или нет? По этой логике получается, что нет. Мне ответили, что ну вот со Христом все по-другому. А знаете, вот как раз 24 глава Деяний апостолов показывает нам, что и со Христом ровно так же, как и с нами, потому что вот мы видим пример апостола Павла. Апостола Павла арестовывают, его пытаются избить, но не избивают, просто потому что он римский гражданин, и он защищается на основе этого римского гражданства. Его пытаются убить, вот просто подкараулить и убить. Да, вот настолько рассвирепели эти люди, которые вот встают и выступают против апостола Павла. А вот он в Божьей воле находится или нет? Я думаю, что никто из нас отрицать этого не будет. Да, в Божьей воле, и более того, в самый сложный момент, когда более всего нужно было это подтверждение, Бог это действительно подтверждает. Да, Павел находится в Божьей воле. Так что разговор о том, что ну вот, хочет Бог, не хочет, если Бог хочет, чтобы мы что-то делали, то все будет всегда легко и так далее, это разговор какой-то неправильный. А что же тогда? Вот апостол Павел находится, с одной стороны, в эпицентре бури. Буря в данном случае, конечно, такая иносказательная. Ну как иносказательная? Жизни стоить она вполне может. А в 27 главе, 28 главе Деяний апостолов будет настоящая буря. Так вот, он находится в центре бури, но при этом он также находится в центре Божьей воли. И то, и другое. Как определить, когда мы с вами находимся в Божьей воле, если что-то вокруг нас происходит, если вокруг нас происходит буря? А может быть, это ну, другая история. Может быть, это бури, которые мы сами на себя навлекли. И Бог нам этих бурь не хотел. Как вы для себя решаете это? Как вы для себя вот это определяете? Пишите, звоните. Нет, сегодня только пишите. Ну и в пятницу не звонили, когда я приглашал звонить, так что давайте сегодня не буду приглашать звонить, только пишите. Комментарии можно писать на сайте theos.fm, через приложение Радио Теос и через наши основные страницы в соцсетях, ВКонтакте и Фейсбук. У нас страница, которая так и называется «По страницам Библии», вот группа передачи. Ее можно легко найти по группам, по буквам ПСБ в кружке такого красного цвета. И комментарии мы ваши с удовольствием читаем. Писать вы также можете во всех других группах, которые транслируют эту программу. Если вы нас слушаете или смотрите, или то и другое, то пишите, пожалуйста, через эту группу. Тут интересное было письмо, по-моему, в прошлый раз или даже два выпуска назад, от Дениса. Денис обращает внимание на один библейский фрагмент. Я скажу об этом библейском фрагменте, но, кроме того, я бы хотел, чтобы мы с вами посмотрели на ситуацию в более широком плане. Денис спрашивает и приводит он фрагмент из 17 главы Евангелия, извините, 17 глава Евангелия от Матфея, и Денис спрашивает, не говорит ли это место о переселении душ. Вот какая история, 10 стих. «И спросили его, то есть Иисуса, ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Вот Илья уже пришел, и 13 стих, тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Ну и вот приводится такая мысль о том, что дух Ильи или душа Ильи вселилась в Иоанна Крестителя, и таким образом вот Библия говорит о переселении душ. На самом деле это один из многих примеров того, как на одном стихе или на очень разрозненных стихах строится какое-то богословское учение, даже при том, что в Библии других подтверждений этого учения не находится. А когда очень хочется что-то приписать Священному Писанию, это действительно делают. И я знаю, и вы знаете вот эту историю, вот этот, такие разговоры о том, что в Библии можно найти все, что угодно. Ну да, если читать вне контекста, если читать вне общего библейского контекста также, то действительно можно найти все, что угодно. Первый принцип, первое правило, которое здесь можно вспомнить, оно, кстати, касается не только Библии, оно касается, в принципе, жизни. Первое правило заключается в следующем. Никогда не следует строить богословское учение на основании одного фрагмента. Вот одного точно, там двух-трех, тут уже немножко сложнее, но опять, даже если это 2-3 фрагмента, они должны вписываться в библейский контекст, они должны вписываться в общее библейское повествование. А тем более нельзя строить богословское учение на основании фрагмента, который мы плохо понимаем. Ну вот, возможно такое понимание, говорим мы, да, возможно, и на основании этого строим какое-то учение богословское. Это, кстати, опять-таки, да, не только про Библию, это про жизнь в принципе. Вот есть некий человек, которого вы, в общем, знаете, от которого вы чего-то такого не ожидаете, вот какого-то поступка, допустим, да, и кажется... Причем я подчеркиваю здесь слово «кажется», потому что мы-то говорим о не очень ясных местах. Кажется, он именно этот поступок и совершает. И кто-то говорит, ну вот, смотрите, да, вот, есть же вот это. А если вы этого человека знаете, если вы к этому человеку относитесь с уважением, то вы постараетесь разобраться, что это был за поступок, и постарайтесь выяснить, почему этот человек совершил, если он этот поступок совершил вообще в принципе. То же самое и здесь. Теперь по сути вопроса, по сути темы о переселении душ. Давайте начнем с того, что Илья, пророк Илья, это первый, кто не умер. Вот в Ветхом Завете, читая о вознесении Ильи на огненной колеснице, да, вот он остался жив. Он был вознесен в небеса, он был взят в небеса, и он не умер. А если бы Библия учила о переселении душ, опыт Ильи в Ветхом Завете не был бы столь уникальным. Иными словами, если бы вот это происходило со всеми, то, наверное, это говорилось бы про всех. Но только про Илью мы видим, что он не умер, а просто был взят Богом. Нет, еще, правда, есть еще один, еще Енох, праведник Енох, про которого сказано в книге «Бытие», что «и не стало его». Ходил Енох с Богом, и не стало его. Вот такая история. Значит, уникальность Ильи начинается уже здесь. Второе. Мы читаем в других местах Священного Писания о том, что Иоанн Креститель пришел в духе и силе Ильи. То есть Илья как прототип Иоанна Крестителя. В каком смысле? Илья был пророком, который, ну, явно не вписывался в свое окружение. Таким конкретно неотесанным, может быть, даже грубым пророком. И окружающая среда его действительно во многом не могла принять. Он приходит, и он говорит истину, несмотря на то, что Ахав и Изавель... В общем, особенно царица, да, Изавель, пытаются выступать против него и, в общем, хотят его смерти. Такая же история, обратите, пожалуйста, внимание, с Иоанном Крестителем. Сравните, пожалуйста, смерть Иоанна Крестителя с тем, что было, в принципе, уготовано людьми, правящими людьми, что уготовано было для Ильи. Но Илью Господь сохранил, Господь его спас. Иоанн Креститель поплатился головой. Иными словами, служение Иоанна Крестителя действительно очень похоже на служение Ильи. Так что в силе и в духе Ильи, да, действительно, Иоанн Креститель делает практически то, что делает Илья. Я намеренно оставил за скобками вот какой вопрос о соотношении между Иоанном Крестителем и Ильей. Я сказал о том, что напомнил вам о том, что Илья не умер. И вполне возможно, что-то здесь произошло. Произошло что-то на более таком высоком уровне, чем сейчас мы можем понять. Но теперь мы подходим к другому моменту. Мы сказали о том, что это действительно сложный стих. И богословие строится на том, что более понятно. Вот послание к евреям, 9 глава, ну, откуда мы будем? А вот отсюда. Евреям 9 глава, 24 стиха. «Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие». И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит в святилище каждодневно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же, теперь смотрите, вот это противопоставление, многократно и однажды, он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принести себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Вот это учение о том, что Христос пришел однажды, он умер за грех однажды, он воскрес однажды и придет. Да, это учение проходит через все Священное Писание. И как бы мы с вами ни относились к тому, что вот мы читали про Илью, и как бы мы даже не хотели, может быть, я не хочу, но иногда люди хотят увидеть переселение душ, увидеть не получается, ну, просто потому что другие места, другие фрагменты Священного Писания говорят совершенно конкретные вещи. И здесь не построение богословия на отдельно взятом стихе или фрагменте, потому что вот эта линейность жизни этого мира, линейность, а не круговорот, не кругообразность. Это линейность жизни и служения Иисуса Христа. Она повторяется снова и снова. О ней говорится снова и снова. Поэтому, если мы берем и противопоставляем, с одной стороны, один стих Священного Писания, который в чем-то не вполне ясен, и, с другой стороны, целый ряд стихов, целый ряд фрагментов, которые представляют единое целостное учение Библии. Естественно, единое целостное учение Библии нужно принимать. Иначе очень многое в Библии можно вчитать такое, чего там нет. Я уверен, что вы это слышали. Я уверен, что вы слышали такие проблемы вчитывания в Библию. Эта проблема действительно существует. Я напомню, что вы нам можете писать. Мы сейчас с вами сделаем вот что. Мы перейдем к Священному Писанию. Я задавал вопрос, ставил вопрос перед вами и перед всеми нами. Вот быть в центре Божьей воли. Как мы поймем, что мы находимся в центре Божьей воли, особенно если испытания начинаются? Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве, и потом будем вместе читать Священное Писание и размышлять. Господь наш Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя, мы склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя, благослови нас сейчас, когда мы будем читать Слово Твое, дай нам познавать Тебя. Пребудь со всеми нами, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 325-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы вместе с апостолом Павлом пришли в Иерусалим. У этих выпусков есть название. Так вот, предыдущий выпуск я назвал «Павел перед толпой», а этот я бы назвал «Павел в самом центре Божьей воли». Порой людям кажется, что если ты живешь по Божьей воле, то все у тебя будет красиво и легко, и безбедно. Нет. Оно может быть совсем нелегко, оно может быть даже с бедами. Но только Бог помогает и проводит через эти беды, через эти испытания. Апостол Павел пришел в Иерусалим, принес большой дар, большой подарок, пожертвование для Иерусалимской церкви, которая в это время находилась в тяжелых обстоятельствах. Там были и засухи, был и голод, были проблемы. Павел собирал среди язычников пожертвования для Иерусалимской церкви. Он приходит в Иерусалим, и он готов поступить так, как говорят ему апостолы. И он делает это, он идет в храм, он принимает на себя обет. Но его обвиняют в том, что он ввел язычников в храм. Это глупость. Язычники были на улице Иерусалима, но уж ни в коем случае не вошли в храм. Апостол Павел ведь чтит Бога и чтит Божий закон. И такое действие, как осквернение храма, а вход в него язычников, и являлся осквернением, там был особый двор для язычников, но дальше им было идти нельзя. Так вот, такое действие, как осквернение храма, было противно самому мироощущению, миропониманию иудея, фарисея, бывшего апостола Павла. И вот апостола готова растерзать толпа, но его защищают римские воины, он пользуется этой защитой, он говорит даже о своем римском гражданстве, и после этого, на следующий день, начинается исследование фактов. Римский тысяченачальник, комендант вот этой римской крепости, которая там стоит напротив храма, кстати, крепость называлась Антония, так, на всякий случай. Так вот, он устраивает это исследование, и Павел предстает перед Синедрионом, но этот допрос делается при покровительстве римлян, иначе Павла бы просто растерзали. Обратите, пожалуйста, внимание, что на самом деле здесь римская власть в самом буквальном смысле защитила Павла от разъяренной толпы. И вот Павел начинает говорить. И здесь есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый стих 23 главы книги «Деяния апостолов». Павел, устремив взор на Синедрион, тут есть маленькая деталька, он смотрит на весь Синедрион. Буквально в следующих стихах это будет очень важно. Вы увидите, почему. Итак, Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Он на самом деле в этот момент ничего еще не сказал. Он просто сказал о том, что он перед Богом жил в доброй совести. Это начало официальной процедуры, процедуры допроса, процедуры свидетельства. То, что происходит дальше, не умещается ни в какие рамки. Второй стих. «Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам». Смотрите, Павел только начинает говорить. Он начинает говорить по изволению римской власти. Он ничего компрометирующего его не сказал. Первосвященник не имеет права, и слуги первосвященника не имеют права бить человека, который не признан виновным. Это абсолютное нарушение. Ему просто пытаются заткнуть рот. Очевидно, его ударили уже в этот момент. И третий стих. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Тут, кстати, можно по-разному интерпретировать. Возможно, Павла ударили, возможно, нет, потому что тут зависит от того, мог ли Павел услышать эти слова. Если да, то, может быть, его не успели ударить, он ответил сразу. Если нет, если он не слышал, то, возможно, действительно был удар. Так вот, Павел обличает первосвященника в незнании закона. Павел говорит о том, что он не имеет права бить невиновного. 4 стих. «Предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь». Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь». Он сказал, «Стена подбеленная» в предыдущих стихах. В других переводах он сказал «гробница» или «могила». Это отчасти то же самое слово, тот же самый образ, который использовал в свое время и Христос, обращаясь к фарисеям. Так что же происходит здесь? Павел лжет? Думаю, нет. И подтверждение этого мы с вами увидим еще в посланиях, в частности, в послании Галатам и втором послании Коринфянам. Как и многие, не все, но многие комментаторы и исследователи Библии, я считаю, что у Павла было слабое зрение. Он смотрит на весь Синедрион, в первом стихе это было очень четко сказано, он не может выделить в этом Синедрионе конкретных лиц. Его ударяют, возможно, он слышит указание ударить его. Он не понимает, откуда идет это указание. Он отвечает таким образом, что же Павел не знал первосвященника, он что, не видел первосвященнической одежды? Да, этого первосвященника, скорее всего, он еще не видел, он давно в Иерусалиме не бывал. Но первосвященнические-то одежды с этого времени не изменились, они не изменились аж с времен книги «Исход» и книги «Левит». Помните, мы с вами об этих одеждах очень подробно говорили? Мы говорили о том, что это одежды славы и благолепия, потому что человек, носящий эти одежды, должен был и олицетворять Божью славу и Божие благолепие. Конечно, Павел знал эти одежды. Он просто не увидел. Идем дальше. Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе. И тут замечательный совершенно тактический ход. Я думаю, что Павел понял ситуацию, понял, что здесь две враждующие группировки. И вы помните, что во времена евангельские, во времена служения Иисуса Христа, против Христа выступали в основном фарисеи, а потом руководителями преследования ранней церкви стали саддукеи. И вот Павел возглашает: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея». Мы постепенно узнаем факты биографии апостола Павла. Оказывается, его отец был также фарисеем. Он был фарисеем, по крайней мере, во втором поколении, может быть, и больше. Дальше. «За чаяние воскресения мертвых меня судят». Дело в том, что саддукеи не верили в воскресение мертвых вообще, ни в каком виде. Я даже не говорю о воскресении Христа. Они не принимали воскресение как факт. Вспомните беседу Иисуса с саддукеями, которую мы находим, например, в Евангелии от Марка, 12 глава. Вот эта история про было 7 братьев, да, вот жена была у первого брата, потом они умирают и так далее. И вот Павел говорит, за чаяние воскресения меня судят. Он взывает о поддержке к фарисеям. Он играет на противостояние, которое было между этими двумя группировками. И это срабатывает. 7 стих. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа. А фарисеи признают и то, и другое. Обратите, пожалуйста, внимание здесь еще на одну детальку. Вообще это повествование, оно просто переполнено деталями. Нет воскресения, мы уже на это обратили с вами внимание, дальше ни ангела, ни духа. Саддукеи не верят в духовных существ, в их существование. Они считают, что ангелов и духов нет. Теперь смотрите. Дальше просто абсолютная ирония этого повествования. 9 стих. «Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке». Теперь смотрите. Только что было сказано, что саддукеи не верят в духов, не верят в ангелов. Фарисеи, конечно, это знают. И фарисеи не преминули воспользоваться этой ситуацией, чтобы поддеть, подколоть саддукеев. Потому что дальше в стихе мы читаем. «Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Я не думаю, что фарисеи говорили это из великой веры. Скорее, это желание добить саддукеев. Вы не верите в воскресение? Мы понимаем, мы с вами не согласны. Вы не верите в духов и ангелов? Слушайте, ну, наверное, вот дух или ангел ему сказал, не будем противиться Богу. Кстати, по дальнейшему повествованию мы увидим, что они все равно будут противиться Богу. То есть в данном случае это скорее политическая игра, нежели обдуманное духовное решение. 10 стих. Но как раздор увеличился, ну, то есть было понятно, что сейчас они переругаются. Римский тысяченачальник просто не понимает, что они там все так завелись. Иногда говорят, ну ведь, наверное, тысяченачальник, который работал в римской крепости, был комендантом этого гарнизона, наверное, он на местном-то языке понимал. Послушайте, попробуйте понять на выученном вами, даже хорошо выученном иностранном языке, когда все орут, просто включить какой-нибудь фильм, где сцена общего крика на иностранном языке. Попробуйте понять, чего они там кричат. Вот примерно в таком же состоянии был и тысяченачальник. Итак, 10 стих. «Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость». Его не сажают в тюрьму. Здесь нужно это понять. Вот в это время он остается политически свободным человеком. Римская власть защищает его. Помните, я заглавил сегодняшний выпуск «Павел в центре Божьей воли». Кто-то спросит, ну почему? Его ведь тут чуть не разорвали. Ответ на это здесь, в 11 стихе. «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Эта короткая фраза на самом деле означает несколько вещей. Бог не говорит ему: «Павел, я же тебя предупреждал. Что ж ты делаешь?» Бог ободряет его и говорит ему: «Дерзай, Павел».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще один вывод из этой фразы. Дерзай, Павел, тебя не разорвут. И ты пойдешь дальше. Ты доберешься до Рима. И все то, что происходит с тобой сейчас, не случайно. Один из характерных признаков того, что мы находимся в самом центре Божьей воли, заключается в том, что даже когда мы страдаем, мы четко понимаем смысл этого страдания. Мы понимаем, зачем это происходит с нами. 12 стих. «С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла». Вот интересно, они там с голоду померли в конце концов? Или все-таки отменили эту свою клятву? Ну, это так, в сторону. 13 стих. «Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: мы клятву и заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же, вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». 40 человек. Такая договоренность. Слушайте, на Востоке это дело серьезное. Представьте себе на минуточку, если бы вы доподлинно узнали, что 40 человек договорились вас убить. Желательно 40 человек из стран, где, скажем так, где у людей горячая кровь. Представили, да? Вот тогда все начинает звучать очень современно. 16 стих. «Услышав о сём умысле». И тут мы, кстати, друзья мои, узнаем еще некоторые моменты. Есть много всяких предположений по этому поводу. Подробности нам неизвестны. Мы узнаем здесь, что у Павла была сестра. «Услышав о сём умысле, сын сестры Павловой пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла». Павел оставался свободным человеком. Что делает Павел? Опять-таки, помните, мы с вами в прошлый раз говорили по поводу христиан, которые отказываются использовать данные Богом ресурсы и считают на все воля Божия. Конечно, на все воля Божия. Но представьте себе на минутку, что Павел сказал бы, он получает эту информацию и говорит этому своему племяннику, слушай, иди, на все воля Божия. Я не знаю, что было бы тогда. Я даже не берусь предположить, что было бы тогда. Но, внимание, тот же Бог, который явился Павлу в видении и сказал «дерзай», тот же Бог, который показал Павлу, что тот должен будет проповедовать в Риме, тот же Бог дал Павлу и вот эту информацию о готовящемся против него злодеянии и дал ему поддержку римлян. И Павел пользуется этими ресурсами. Он не лжет, он не обманывает, он пользуется ресурсами, данными от Бога. Павел же, призвав одного из сотников, сказал, «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал, «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал, «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его». И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения. Тысяченачальник понял, что лучше эту ситуацию не обострять. Вот сразу эту ситуацию лучше не обострять, и Павла есть смысл отправить отсюда куда подальше. 22 стих. Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав, «Никому не говори, что ты объявил мне это». И призвав двух сотников, командира римской сотни, давайте просто посчитаем, у них в подчинении 200 человек. Так, было 40 человек там, да, помните, которые договорились против Павла. А здесь 200 человек римских воинов. И призвав двух сотников, сказал, «Приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70». И стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу. Классно, да? Он вывозит Павла ночью с огромной охраной. Он вывозит, пока к нему не пришли. Вот с этой просьбой, потому что там была бы проблема, на каком основании он откажет? Вот на каком основании он может сказать, нет, я вам Павла не выдам, я вам Павла не выпущу. Но посмотрите, сколько человек, сколько римлян охраняют апостола Павла. Вы дерзнете обвинить Павла в том, что он вместо того, чтобы уповать на Божию волю, уповает на римское оружие. Но он в самом центре Божьей воли. И даже римское оружие оказывается для него защитой. 25 стих. Написал и письмо следующего содержания. Тут формулировка, по поводу которой исследователи спорят. Лука говорит следующего содержания. И потом как бы цитирует письмо. Здесь есть две основные точки зрения. Одни считают, что Лука в точности воспроизводит текст письма дословно. Другие, ссылаясь на это следующего содержания, говорят о том, что у Луки, конечно, не было доступа к первоначально написанному письму, но он просто знал, как эти письма пишутся. И он такое письмо Феликсу и составляет. Кто такой Феликс? Мы поговорим еще в следующий раз. Феликс был руководителем, римским правителем. В Кесарии, где он находился, как мы уже с вами отмечали, как раз и жили римские руководители, римские наместники в Иудее. Если сравнить Иерусалим и Кесарию, получается интересная вещь. Кесария находилась на море, на побережье. Климат там морской. И я понимаю, что Давид любил Иерусалим, но римские военачальники или римские правители предпочитали Кесарию, а в Иерусалим приезжали только когда очень нужно было. Мне кажется, что я в этой ситуации тоже предпочел бы умеренный морской климат. Ну да ладно, письмо. Смотрите, какая формулировочка. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. В письмах того времени имена отправителя и имена адресата писались вверху. И вот радоваться — это было обычное такое приветствие, аналогичное современному «здравствуйте». Дальше текст письма — это такой сопроводительный документ, в котором объясняется, кто это и что. «Сего человека иудеи схватили и готовы были убить». Это правда, так оно и есть. Теперь смотрите, что дальше делает Лисий. Лисию важно поставить галочку. Ему важно показать, что он, как римский военный, комендант римской крепости, хорошо делает свою работу. Поэтому он пишет так. «Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Вот я выполнил свою функцию по защите римского гражданина». Дальше. «Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их». То есть для Лисия, для этого тысяченачальника, Синедрион — это нечто чужое, чужеродное. «Синедрион их» мы читаем. 29 стих. «И нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков». Фактически Лисий подтверждает, что Павел невиновен. Это их спор. Это спор об их законе. Помните, мы говорили с вами об отделении церкви от государства? Вот он это отделение очень четко видит. Но Лисий также понимает, что Павла могли просто разорвать. 30 стих. «А когда меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров». Это стандартное завершение письма. Но вот предпоследняя фраза говорит: «Я его посылаю к тебе, и обвинители тоже придут к тебе». Фактически он говорит: «Вот ты и решай, ты и разбирайся». Читаем дальше. «Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставив коням идти с ним, возвратились в крепость». Иными словами, пешие воины даже не прошли долго. Задача пеших воинов была в том, чтобы защитить Павла на первом этапе, когда было наиболее опасно. 33 стих. «А те, то есть воины конные, конники, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла». О Фесте мы с вами еще будем говорить. Тут интересная история, потому что Павел, находясь в самом центре Божьей воли, попадает в руки людей далеко не благочестивых. 34 стих. «Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: „Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители“, и повелел ему быть под стражу в Иродовой притории». То есть это вот то место, которое, собственно говоря, было, ну, скажем, аналогом царского дворца или резиденции правителя. Почему из Киликии было важно? Потому что Киликия была свободным регионом. Там было римское право, римское гражданство. Соответственно, и допрос можно было устраивать только по римской системе. Должны были быть обвинители, должен быть официальный прокурор. И все это мы с вами увидим уже в 24 главе. Закончу вот чем. В центре Божьей воли не всегда безоблачное небо. Однако в центре Божьей воли четкое, понятное ощущение Божьего водительства. На сегодня все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Интересные комментарии есть сегодня, друзья. Ну, давайте начнем с вопроса, который пришел здесь на Вайбер. Спрашиваю, как вы докажете представителям других вер, что вот Библия — это действительно книга Божия, а не какая-то другая книга, это книга Божия. Как вы докажете уникальное священное писание? Значит, у нас была серия... Я сейчас делаю вот что. Я не буду отвечать на этот вопрос подробно. Скажу лишь о том, что... Посоветую лишь пару моментов, потому что ответ действительно будет длинный. Ну, у нас сейчас просто времени на это нет. Во-первых, у нас была серия передач. Это первые наши 10 программ, которые выходили в нашем цикле «По страницам Библии». Выходили они в апреле прошлого года. Я постоянно на них ссылаюсь, потому что вот такие основополагающие вопросы, как этот, разбирались у нас вот в этих передачах. Так что как докажете, как покажете и так далее, ну вот мы, собственно, тогда в этих программах об этом говорили. Их можно найти на сайте theos.fm в разделе «Передачи», и там, собственно, есть вот наша серия «По страницам Библии», «Как докажете». Мы об этом говорили. Теперь я сегодня выложу на нашу основную страницу пару ссылок. Сделаю это уже к вечеру. Да, я думаю, часов 5-6 вечера, уже в конце рабочего дня, в ответ на этот вопрос. Материалы об уникальности Священного Писания, об уникальности Библии, которые вы можете прочитать, которые вы можете использовать, с которыми вы можете работать. Опять, соглашаться или не соглашаться, да, но, по крайней мере, у вас будет в руках информация, будут в руках материалы, которые помогут на подобные вопросы отвечать. Если вы не подписаны на наши страницы, не подписаны, если вы не присоединились к нашим группам, вы можете это сделать. Это группа ВКонтакте, группа Facebook, группа, которая называется «По страницам Библии». Вот сегодня я сделаю пост, собственно говоря, на эту тему. Теперь еще об этом же. У нас есть наш параллельный проект. Два проекта у нас, они очень разные, но пересекаются. «По страницам Библии» — это передача для верующих, в основном, людей, хотя и для тех, кто ищет тоже, для искателей также. И я понимаю, что слушают эту передачу самые разные люди. Но, кроме того, у нас есть передача, которая называется «Читаем Библию вместе». Эта программа выходит каждый вторник в 17:00. У нее также есть группа в социальных сетях. Это передача, в которой мы читаем Священное Писание со студентами, для которых это первая встреча с Библией, которые никогда раньше Библию не читали. И вот мы, собственно, с ними обращаемся к Библии, обращаемся к Священному Писанию. И вот 31 числа, 31 июля, то есть не завтра, не в завтрашнем выпуске, а 31 июля, у нас запланирована, причем достаточно давно запланирована уже как раз тема, ну, собственно, в ответ вот на этот вопрос. Почему христиане так доверяют Библии, а не каким-то другим книгам? Я понимаю важность вопроса. Тут о многом можно говорить. Тут можно говорить и о происхождении, тут можно говорить и о сохранности Священного Писания, тут можно говорить и о рукописях Священного Писания, о том, как они передавались нам. Тут можно говорить и о том, как особым образом Бог действует через свое слово. И об этом мы говорим и будем говорить. Я хочу, однако, обратить внимание на один момент, который часто не учитывается. И зря не учитывается, потому что здесь действительно вот важная и серьезная история. Вот о чем речь. Речь о том, что когда мы читаем Библию серьезно, мы читаем Библию вдумчиво, очень и очень часто... Я бы сказал на каждой странице, но боюсь, что у кого-то это не сработает, для кого-то это не на каждой странице, но очень-очень часто, практически на каждой странице мы находим себя. Священное Писание говорит о нас, причем говорит зачастую, ну, совершенно не в лестном виде. Да? Вот я, например, читаю Библию, я вижу Иону, я, читая об этом ветхозаветном пророке, еврейском пророке, нахожу какие-то свои моменты того, как я сам порой начинаю указывать Богу, что ему делать, как ему поступать. Мне бывает неприятно ровно то, что было неприятно Ионе. Я вижу, как Бог действует с Ионой. Вот после этой книги, после книги Деяния апостолов уже где-то через, ну, через неделю с небольшим. Мы с вами, друзья мои, перейдем к Ветхому Завету. У нас будет книга Иисуса Навина. Так вот, я читаю про Иисуса Навина. Я вижу, что до того момента, как Иисус Навин вместе с разведчиками, как один из 12 разведчиков, пошел в Ханаанскую землю, я вижу, что о нем, ну, в общем, есть, конечно, но мало что есть. И в нем нет ничего по-человечески, извините, по-человечески выдающегося. Но Бог начинает действовать через него, и Бог использует его для совершенно конкретных своих задач. Я вижу, как обычный человек оказывается в Божьей воле, обычный человек оказывается, оказывается тем, через кого действует Бог. Я вижу все это в Священном Писании. Я скажу то, что, может быть, вы не ожидаете услышать здесь на христианском радио, в христианской передаче. Я это скажу. Почитайте Коран. Вот просто почитайте. И вы увидите совершенно другой подход. Вы увидите разговор как бы сверху вниз. В принципе, религиозная литература — это обычно поучение сверху вниз, данные свыше. Вот я неоднократно беседовал с мусульманами, которые впервые читали Библию, пытались читать Библию. Причем они совершенно не обязательно при этом верующими становились. Нет. Я просто про людей, вот, мусульман, ну или, по крайней мере, из мусульманского окружения, которые начинали читать Библию. Знаете, что их больше всего коробило в Библии? Какая-то она, говорили они, слишком простая и слишком человеческая. Какие-то там рассказы про Авраама, который с женой торгует. Какие-то там истории про апостолов, которые Христа предают. Какая-то она слишком человеческая. Вот не знаю, как вам, а меня вот эта человечность в Библии, а точнее ее богочеловеческая природа, более всего на самом деле покоряет. Она меня более всего впечатляет. Да, можно сказать, что Библия человеческая. Ровно так же она на 100% человеческая книга, как она на 100% книга Божия. Так что я понимаю, что, ну вот, знаете, тут еще какая есть вещь. Иногда возражают и говорят, ну как же, ну объясните нам, пожалуйста, помогите нам понять, что это за Библия, помогите нам ее прочувствовать, помогите понять ее уникальность. И говоря, мы говорим, а вот вы почитайте Библию, вы начните читать Библию. Нам говорят, не, подождите, я вот хочу просто сначала понять, потом буду читать. Послушайте, помогите мне понять уникальность Шекспира. Да, вот вы почитайте Шекспира, а я не хочу читать. Помогите мне понять красоту каких-то мест. Ну, с местами еще проще, да, можно, по крайней мере, фотографии посмотреть, и то это будет не совсем то, не совсем так. Помогите мне понять уникальность вкуса какой-то еды или напитка. Только вот пробовать я не буду. Не сработает такой подход, правильно? С Библией тоже не срабатывает. Лена пишет, все сложно, есть воля Божия, есть воля человеческая, пишет Лена. Но при этом есть обстоятельства, есть греховная природа. И вот все сложно. Знаете, Лена, я бы не усложнял. И вот почему. Да, вот есть воля Божия, есть наша человеческая воля, испорченная грехом, есть обстоятельства, есть испорченная природа. Вот все это действительно присутствует. Но смотрите, какая вещь. Для христианина воля Божия открывается, когда мы знаем Бога. И чем ближе мы к Богу, тем проще все становится. Вот опять я приведу аналогию, потому что аналогии помогают понять какую-то вещь. Для человека, который не разбирается в математике, контрольная по математике или вступительный экзамен вузовский по математике, это все сложно. Вот если он разбирается в математике, это гораздо проще. Ровно то же самое, друзья мои, происходит и здесь. Оно не обязано быть все сложно, если мы действительно хотим познавать Бога. Господь открылся нам просто, открылся нам в Иисусе Христе. И когда мы видим Его лицо, вот тогда сложное становится простым. Завтра продолжим. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.